тема сегодняшняя называется «Быстрый сон». Быстрый сон. Ну, почему она так называется? Согласно некоторых традиций, ну, практически всех. Одни говорят, это косвенно, одни говорят, это в переносном смысле, кто-то, ну, аллегорически, кто-то говорит, так оно и есть. Мы вот здесь спим. Спим. Практически мы спим. Мы, ну, что наши чувства настолько притуплены, что, в общем, нам далеко до духовной реальности, до духовной жизни. Вот. И мы даже тут так устаем, что мы умудряемся здесь еще спать. И вот если взять сон, который в общем, при известном смысле, ученые говорят, что там есть 20, от 22 до 24 типов снов. И они все разные, разные. И он длится от 45 секунд до 1,5 минуты. И они крайне важны почему-то. Есть глубокий сон, когда вот лепят так присоски всякие тут на голову, на осциллографе показывается, что, ну, линия. Но когда вот этот сон, человек видит сон. Видит сон, у него глазные яблоки начинают двигаться. И какая-то активность мозга. Оказывается, он очень важен. Если разбудить человека во время этого сна, то есть просто не дать ему поспать, не дать в явь вытащить, ну, пару раз за ночь, то он просыпается разбитым и говорит, мне не давали спать всю ночь. Или если сколько угодно долго его будить во время вот такого медленного сна, он высыпается. То есть человек, если не видит сны, он потом не готов проснуться и ходить. Подобно этому, что такое быстрый сон? Мы все, вот когда вот теперь вот эту вот схему мы переносим на действительность. Вот мы ходим, все нормально, войны нету, все хорошо, за квартиру заплачено, ну все хорошо, все по схеме. Я, ну, примерно знаю, какие-то будут неожиданности, но в основном я знаю, как будет. Этот человек спит, механическая эта жизнь. И вот врывается какой-то экстрим, когда я забываю, какую роль мне надо играть. Какую маску мне надо носить? Я не помню, кто я, что-то. Я действую вот так, ну, не автоматически. Моя сущность начинает проявляться. Не то, что вот это как по этикету и все. А просто я не успеваю приготовиться. Нет ни времени, ни пространства. Я начинаю или ругаться, или наоборот. То есть в экстремальной ситуации человек ведет себя по-разному. Например, вот если взять... Один человек напьется, становится добрым. Другой человек напьется, становится злым, да? А до этого они были где-то одинаковые. Ну, вот это яд, это, ну, прозматический яд называется, он как-то вот влияет, снимает какие-то вещи. Ты становишься немножко больше самим собой. Ну, не полностью самим собой, но где-то так. Но вот в экстремальной ситуации, когда больно, когда на грани жизни и смерти, ты точно становишься самим собой. А вернее, ты становишься тем, кто ты есть в самом деле. А не кем ты себя представляешь, кем ты тренируешься быть, кем ты себя там наразвивал. И вот это тот, кто ты есть в самом деле, я буду утверждать, что этого изменить нельзя. И это неплохо, что ты тот, кто ты на самом деле. Что я хочу сказать? Подобно тому, как очень важен быстрый сон, когда человек спит, очень важен для человека экстрим в этой жизни. Если человек не переживает экстремальные ситуации, бегает от них, он никогда не будет любить, никогда не будет жить, никакой духовности речи не быть не может. Понимаете? Все говорят, вот надо вот освобождение получить, там, в любовь эту войти, и, ну, как-то просто из рабства выйти, свободу получить. Никогда, если он будет избегать экстрима. Потому что там предание, там мои планы, и мне просто некогда планировать. Вот. И там человек становится самим собой. Как важно быть, я хочу сказать, что я обращусь к этим, к разным книжкам сейчас буду обращаться. Что такое быть самим собой? Я даже не буду называть, откуда это что-то, потому что есть тенденция, ну, а кто это сказал? И тогда он будет слушать, да? И поэтому я не буду говорить, кто это сказал. Так. Бог не хочет, чтобы ты был никаким другим, иначе Он сделал бы тебя каким-то другим. Бог не хочет, чтобы ты был кем-то другим, иначе Он бы сделал тебя кем-то другим. Это для людей, верующих в Бога. Для людей, не верующих в Бога, не... потому что когда совершенство и все такое, это люди просто не верят в Бога. Не верят в Его милость, в Его правильность, в Его... Ну, вот это вот. Он сделал тебя тобой и никем другим. Пытаться улучшить себя значит, по сути, пытаться улучшить Бога, что просто глупо. И пытаясь это делать, ты будешь становиться все безумнее и безумнее. Ты никуда не придешь, ты просто будешь упускать великую возможность. И нам говорят, раз я уже взял эту книжечку, нам говорят, что ну, вы же несовершенные, вы же несовершенные. Да, вы были совершенны, у вас там в Сат-Чит-Ананда все такие дела, вы были в духовном мире, но потом вы совершили страшное оскорбление, вы свалились сюда, или может вы сами, ну некоторые сами по просьбе там, Господа там, и так далее. Но все равно вы получили материальное тело, теперь вы... грешные. Грешные. Грех. Что такое грех? Грех – это ошибка, да, мимо цели. И само наличие материального тела говорит о том, что склонность ошибаться. Склонность ошибаться, склонность обманываться. То есть, я, ну, понимаете? И поэтому вот надо как-то вернуться назад, и для этого надо пройти какие-то там ступени. Вот. Вот этот же человек пишет. Тебе говорили, что ты родился в грехе. Ну, вайшнавская традиция, извиняюсь, вайшнавская, ни христианская, ни вайшнавская традиция не говорят, что мы родились в грехе. А системная религия говорит, что мы родились в грехе. На самом деле Иисус не говорил этого. И Прабхупада этого не говорил, и Кришна этого не говорил. Тебе говорили, что ты родился в грехе. Какая глупость, какой вздор. Человек не рождается в грехе, человек рождается в невинности. Никогда было никакого первородного греха, была только первородная невинность. Каждый ребенок рождается в невинности, а ребенок естественен и невинен. Мы наказываем его за то, а сейчас внимание, мы наказываем, это вроде как рамки семьи, но это также, если расширить рамки, это рамки ну, какой-то системы, какой-то структуры, какого-то государства, да, какой-то религии, вот, то есть, ну, и так далее. Мы наказываем, кому это выгодно? Мы наказываем его за то, что он естественен, и награждаем за то, что он искусственен и коварен. Представьте, и это правда. Мы награждаем его за то, что он фальшивый. Невинность осуждается. Невинность считается почти синонимом преступницы, преступности. Невинность считается глупым, коварно считается разумным. Фальшивое приемлемо, фальшивое вписывается в фальшивое общество. Фальшивое общество. И фальшивое общество кажется нормальным, пока все нормально, но как только появляется экстрим, и знаете, что такое экстрим? Это когда критическая, это взрыв. Когда критическая масса там плутония или там чего-то собирается, получается взрыв. Начинается какая-то цепная реакция. Когда критическая масса лжи накапливается до такой степени, что ее уже официально скрыть невозможно, начинается цепная реакция, и ложь уже скрывать невозможно. Мы находимся в... И мы, и правда вылазит наружу. Вылазит правда о религии, вылазит правда о правительстве. Вылазит правда, но самая главная правда, которая вылазит, это вылазит правда... о тебе. Мы очень, мы как только услышим, что где-то что-то скрывается, да, бах, война, оказывается, это не война, это и вообще это не правительство, это просто ОПГ, организованная преступная группировка по зачистке народа. И мы говорим, ух ты, ух ты, ух ты, о, а религия? А религия это вообще, это организация целенаправленно сделана на то, чтобы отсечь человека от истинной парампоры и от Бога, чтобы он никогда не пришел. Это правда. В экстремальной ситуации, когда религия, религия лжива, как и, потому что это же все одна структура. Это, конечно, интересно, но что она тебе даст, кроме депрессии? Ничего. Но вот интересно, а как ты? А кто ты? Потому что если ты, ты видишь, там что-то бахнуло, и ты там что-то узнал. Но к тебе придет, когда ты узнаешь о себе, и нам не нравится вот этот экстрим, нам не нравится вот эта вот экстремальная ситуация, мы избегаем. Там целые курсы, как их избежать, чтобы все было там чики-чики, все было хорошо, мы, нам не нравится. Но мы не можем жить без них, потому что никакое другое очищение, понимаете, очищение, потому что мы не можем понять самого себя, кто есть я, свою функцию. Вот эту от Бога функцию, потому что экстремальная ситуация, мне некогда, некогда решать, я даже тогда не выбираю. Мое нутро вылазит из меня и заявляет, и я даже сам себе удивляюсь. Я создан для этого действия, и наше нутро это любовь. Но если она вылазит не как любовь, я просто меня прибило к противоположному берегу, или вообще где-то я там, ну не там нахожусь, и оно вылазит как-то вот неприятным образом. На самом деле, и человеку говорят, ты пал. Вот он был хорошо, да, даже как-то совершенствовался там духовно, и тут бах, падение. Никто никуда не падает, никогда. Никто никуда не падает, никакие махараджи не падают. Он упал, то он не вставал. Не вставал, ты был всегда такой. Нету движений. Говорится, никто не падает там с Вайкунхи, никто не падает с духовного мира. Никто вообще ниоткуда никуда не падает. Все идут только вверх. Вы знаете... Вот говорят, горячие точки планеты, там вот где война и все такое. Ну, я имею в виду, на самом деле, в последнее время войн никаких нету. Считается, что вот Украина, Россия, там война, нет никакой войны. Если имитируются какие-то бои, то они именно имитируются. Трупы подбрасывают, это уже видно, они просто обескровлены, их с других мест притащили. Просто раз одна группировка, ее там бахнули, другая группировка, причем их убивают все и всех. Все и всех, просто там план по мясу и все. И, ну я не к тому, когда я говорю война, я не имею в виду сейчас войны, которые ведут к людским потерям. Сейчас нет таких войн на земле, просто нет на земле. А это просто организованный убой. Организованный убой, зачистка территории. Куда сейчас не возьми, не только вот Украина, Россия, что вот здесь такие нехорошие, нет, это везде, потому что везде одна и та же тенденция. Возьмите Израиль, там вот раз сделали какой-то там теракт какой-то, и погибло 10 или 20, то есть, ну, 10 или несколько десятков израильтян. А палестинцев погибло несколько десятков тысяч. Понимаете, делается что-то, своих убило, просто идет зачистка территории. Весь мир спокойно наблюдает за этим. Также весь мир спокойно наблюдает, что у нас здесь. У нас просто тут сафари. Тут, понимаете, знаете, сафари что такое? Это организовали за плату, и иностранцы приезжают пострелять по бегущим мишеням за небольшую плату. И это есть факты, понимаете, такие. Ну и упаси Боже вас осуждать это, потому что вы не понимаете, есть ли среди этого какая-то польза, среди этого бардака. Да, есть. Один вайшнав, ну не буду говорить вайшнав, потому что вайшнав это высокое звание, я считаю, вайшнав. Мы все, ой, такие вайшнавы, ты допрыгни еще до этого звания. Вайшнав это человек, в котором нет ненависти, который с Богом, вайшнав, вишну ты носишь, который понимает, что происходит, и поэтому ненависть и злость, осуждение, симптоматика, непонимание. Вайшнав это понимает, у него счит все в порядке, потому что он знает, чем мы делать. Все остальные, они не знают, чем заниматься, и осуждают, потому что он пытается, а ему это Господь бьет по рукам, не дает, поэтому не получает. Он и осуждает, вот мне мешает реализоваться. Никто тебе не мешает реализоваться. И тогда эти люди попадают в горячие точки, и там начинают понимать, кто они такие. И вот этот вот человек, я, к сожалению, не знаю, он уже погиб. Но до того, как он погиб, он сказал такие слова. То есть его ранили, потом он вернулся, сказал такие слова, что сказал, что я за 2 месяца будучи там, понял больше о жизни, чем за 10 лет духовной практики, повторения святого имени и так далее, и так далее. Понимаете? Там сразу, почему? Там маску особо не поносишь. Понимаете? Он понял сам себя. Вот когда я становлюсь сам собой, я способен к любви, к жизни способен. Потому что если я не я, то мне тут лыжни никто не сделал. Потому что есть моя тут какая-то лыжня, но если я притворился кем-то, Господь говорит, я даже попадаю на нее, но что-то не еду, понимаете? Я должен быть, это я. Это большая возможность быть собой. И эта возможность дает именно экстремальная ситуация. Еще раз хочу сказать, что никто никуда не падает. Вот Махарадж пал, никуда он не упал. И мы знаем, что вот это такой тихоня, ну что-то случилось серьезное, и он показывает себя как герой. А вот этот вот герой, он вот такой, понимаете, он там из моста на резинке прыгает и все, и так далее. Ну, только встретилась реальная ситуация, потому что, знаете, вроде он герой, с моста на резинке прыгает, да, или он там дельта-планерист. Он просто, адреналина ему не хватает. Когда я говорю герой, когда я говорю, истинная сущность проявляется, когда ты, совершая такое самопожертвование, героизм, предание, и не думаешь, что там будет о тебе, ради другого, а не ради себя. Выживание – это не героизм. Вот он героически выжил. Не, он просто выжил. Животные тоже. Вот. Поэтому наша истинная сущность, я, проявляется только в экстремальной ситуации. Если она проявляется в бытовой ситуации, это надумано, это какой-то психотренинг, но он потренирует тебя, знаете, как вот, как игра в шахматы, да? Это игра в шатре, знаете, игра в шахматы, в кости, это тоже тренируется сражение. Другим это не надо делать. Другим это не надо делать. Физкультурой, там, единоборствами, это надо тоже к шатрами заниматься. Другим это не надо делать. Надо заниматься другими своими делами. Вот. Мы слишком много времени тратим на те тренинги, которые нам никогда не пригодятся, и крадем время. Ну, а все, что я сделал, но сделал не зря. Я нарабатываю эти, и потом мне таскать эти доспехи. Они мне не пригодятся, они только мешаются. И как только появляется экстремальная ситуация, а я вроде бы готов и тренировался, у меня это просто забирается. Говорит, не твое, не твое. Итак, что я хочу сказать. Экстремальная ситуация тебе не дает вспоминать о чем-то или мечтать о чем-то. Ты естественным образом находишься в этом моменте. В моменте сейчас. И поэтому нет смысла говорить о том, что было. Да, конечно, полезно читать лилы Господа, которые были когда-то. Да. Но знаете, после драки кулаками не машут. Потому что это комфортно. Ты сидишь здесь, это там была война. Там. А сейчас тут нету. И ты тут вот такой философ. Или можно думать, что в будущем я к чему-то готовлюсь. Всегда есть смысл. Я лучше зачитаю. Сейчас тут есть такие цитатки. Я приготовил. Нет никакого смысла для жизни. То есть для другого что-то может это смысл. Для безжизненности. Нет никакого смысла для жизни, если не говорить о том, что происходит сейчас. Что происходит сейчас. О прошлом говорит поздно. А о будущем рано. Ибо ты его не знаешь. А когда читал одного человека, он говорит, как-то я его не знаю. Я говорю, а мог бы ты предположить, что Но мир очень сильно меняется. Я сейчас это в эту цитату, сейчас другую цитату. Мир всегда будет меняться. Настолько быстро он меняется, что мы не понимаем. Вот, например, не все прогибаются под изменчивый мир. Мир всегда будет меняться. То, за что вчера еще побивали камнями, а в некоторых странах по закону подлежало кастрации, теперь является пропуском в высшую иерархию власти и религии. Кто бы мог подумать? Но не все меняются, не все прогибаются. Это к тому, что мы не знаем, потому что кто бы мог подумать, что вот так сейчас происходит. Итак, я сначала начну. Нет никакого смысла для жизни, если ты не говоришь о том, что происходит сейчас. О прошлом говорить поздно, о будущем рано, ибо ты его не знаешь. Разрешено сколь угодно говорить о царях и священниках прошлого, а в некоторых случаях даже говорить правду. Но категорически запрещено говорить о деятельности назначенных учителей и правителей народов, действующих в настоящем времени. Действуя таким образом, люди никогда не придут к Богу, к свободе, к любви и, собственно, к жизни. В силу того, что все это не находится ни в прошлом, ни в будущем. И поэтому сегодня я буду, конечно, говорить примеры по теме из Бхагава, там из Библии, но я буду говорить примеры, которые происходят сейчас. Потому что это имеет смысл. Почему это имеет смысл? Мы, конечно, будем говорить, восхищаться примерами прошлого. Прошлое было другое. Прошлое было другое. Просто сейчас вот у меня внучка, учится в 4-м классе. У них 2 предмета сейчас. Один, сейчас я записал, я не помню. Когда я узнал, чего обучают мою внучку, я был просто, у меня волосы дыбом встали. Вот, например, сейчас. Вот. Гражданское право в 4-м классе, да? Это я говорю о настоящем. Мы должны говорить о священном писании, принципы какие-то, но это, если ты к этому моменту не привяжешь, ты просто уплыл. Ты вообще никуда не двигаешься. Один как товарищ сказал, что на фоне быстрых изменений социума, религии, вообще что в мире, религиозные люди выглядят просто как умственно отсталые. Обычные люди, хотя бы телевизор, да, там понятно, вранье, но они видят какие-то изменения, а эти, о, вот это все там это. У тебя, и один человек, я говорю, а ты знаешь, вот сейчас в школе что учат в 4-м классе. Ты с этим что-то собираешься делать? Он подрастет еще немножко. И просто прибьет тебя. И его это научили. Понимаете? Вот в 4-м классе, смотрите. Гражданское право. Я не помню. Гражданское право. Зачем ребенку гражданское право? А затем, чтобы объяснить его права детей. В 4-м классе учат права детей. Или основы здоровья. Хорошее название, да? Но там рассказывают про СПИД и прочие вещи. В 4-м классе. Кого готовят из детей? И что ты будешь с этим делать? Понимаете? Поэтому современность надо знать. Они действуют нагло, быстро, уверенно. Итак, и вот тут проявится. Будешь ли ты спать? Недавно передавали такую вещь. То есть можно верить. У одного... Я не помню, кстати, ни фамилии, ничего так промелькнуло. Сказали, где живет, как зовут, чем занимается. А по наследству досталась ящерица такая, каменная ящерица. Вот из камня сделана ящерица. И отец, когда передавал сыну, уже умер, он сказал, она живая, смотри с ней аккуратно, не раскали ничего, она живая. Он не придал значения, а потом, когда листая фотокарточки, посмотрел и увидел эту фотографию этой ящерицы, она как-то там передавалась, у нее лапы как-то по-другому стоят. Вот так вот. И потом начал, вот то, что я это говорю, это в Бхагавате существует, что существует жизнь на солнце, что существует жизнь, где очень холодно, где существует жизнь, где все просто напитано ядом. Это прямо на земле, там есть вот вулканы под водой, и там такая какая-то серная, то есть разъезд все, и там живут какие-то микроорганизмы, которые только там и могут жить. Вот. И что в земле давно говорится, что мы не знаем, мы вот говорим, знаете, для чего это говорится, что на солнце жизни нет, и в земле под корой, что там есть пустоты, там живут, и там есть освещенность определенная, есть входы, есть порталы, об этом говорятся. Есть стало, ну как-то раз, фантастика. Чтобы сказать, что вот человек, пуп вселенной, это самая главная форма жизни, это практически по образу и подобию. Так вот, эти артефакты как бы опровергают. В общем, он поместил этот товарищ тигельная печь такая, знаете, такая печь, она похожа на духовку электро такое, там до 1000 градусов раз. Вот. И потом дверцу открывает, и эта ящерица тук-тук-тук-тук, там огонь за ней вот это. Вот саламандры, помните, да? Саламандры такие. Просто мы, люди, водная форма жизни, мы из воды состоим, мы помним, да? Из воды состоим, и вот для этой плотности нормально. А ей надо состоять из камня. Но надо разогреть до такой температуры, чтобы она начала шевелиться. Камень. Разумная, все это биология. Кремния, органическая жизнь. Мы углеродная жизнь. Для воды углерод хорош. Для камня, для элемента земли кремний. И кремний, от углерода полупроводники, да? Зачем я это говорю? По двум причинам. Что я хочу подбить научную основу под то, что я сейчас вам буду говорить. И кремний и углерод находятся в разряде полупроводников. Это значит только туда. Это значит никто не падает, только развивается. Есть невинность, есть ошибки. И мы находим самих себя. Но никто не падает. Никто не падает. Еще такой момент, вот как с этой ящерицей. Она начала быстро двигаться, когда ее разогрели. Она рептилия. Лягушку можно заморозить, и она почти стеклянная. Она у жизни нету, но она живая. Жизнь с нее не ушла. Но только лето, она раз, опять стала зеленой, заквакала и попрыгала. И мы вроде бы не рептилии. Вроде мы теплокровные. Вроде нас заморозить сложно. Да? Потому что, знаете, если хладнокровные, у них все клетки как-то одинаковые. А у нас одни клетки заморозятся, другие просто треснут, лопнут, понимаете, у нас разные структуры, поэтому у нас тяжело с этим. Но стоит нас поместить в горячую точку быстро меняющихся событий, мы начинаем жить. А до этого мы как камень, вот застывшие, нас просто несет течение сквозь запахи осенние. Все. Как только нас помещают в горячую точку, мы начинаем жить. Мы начинаем жить только в настоящем времени, само слово настоящее, все остальное не настоящее. Нами передвигают гуны. Мы говорим, как же над гунами подняться, начни жить в настоящем времени. Твоя сущность, которая живая по-настоящему, начинает. Вот. Ну как же это, что вообще не развиваться, что ли, а как вот курсы вот, совершенствования, там у Гурджиева там были, у нас в Запорожье есть. ИРЧ называется, Институт развития человека. А как же развиваться? Развивать можно только то, что тебе заложено. Что тебе не заложено, развить невозможно. Но как узнать, что вам не заложено? Когда я буду начинать развивать то, что вам не заложено, это талант. Все будут против. Во мне заложено такое уникальное, что ни под одну систему не подобьешь. Я сегодня решил специально взять, по примеру, Бхактивинода Такура, Бхактисиддханта Сарасвати, который, если критикует, он критикует своих, чужих не критикует. Я думал, со Шримад Бхагаватам, хотя там можно взять вот натуру, Друва Махарадж, например. Он был такой с рождения. Он был такой психованный, не психованный, дух кшатрия, что не так, так это. Он был готов править огромным царством, больше, чем у деда. И события экстремальные, на коленочки его не посадили. Ну, для ребенка это там, конечно, да. Вот. Привело к тому, что ему просто дали. Господь дал ему это царство. В нас уже это есть. Но экстрим тебя поднимает. Без экстрима, если ты поднялся, и возникает экстрим, тебя опускает. Чувствуете разницу, да? И вот Господь его поднял. Он не поднял. У него, у этого же человека было. Он просто тайное сделал явно. То, что у тебя уже было внутри и давно, он просто проявил. Теперь об этом знают все. Вот и все. Экстрим — это человек выходит, а у него это все было. У него это все было. Я специально возьму сейчас из Библии и возьму вайшнавские, ну и уже из современности. Потому что есть смысл говорить о том, что происходит сейчас. Можно, конечно, там Друва Махарадж, там любая история, любая лила, она замешана на экстриме, потому что тебе неинтересно будет ни слушать, ни говорить, ни пересказывать. Ты вообще не запомнишь даже, если там экстрима не было, потому что там нет жизни. Вот, ну, все хорошо, он пошел, попили чайку, туда-сюда, ты запомнишь это, тебе интересно, да ты уснешь и забудешь. Память вычеркнет, потому что запоминается только жизнь, только интересно. И сейчас я прочитаю из Библии, ну, специально, надо же позлить этих. Всегда говорят, что не надо читать с Библии, вражеская. Ага. Вот смотрите. История о Давиде. Давиде. Там, знаете, смотрите, был Давид и был Саул. И тот был царь. Оба их там помазали. Вот. Чем-то там помазали. И как себя вел Саул? Саул уже был при погонах. При погонах, при легалях, обреченный власть. Везде написали, что он царь. Но вы знаете, в экстремальной ситуации твои погоны, звания и даже духовные звания не имеют никакого значения. Имеет значение, кто ты. Кем тебя сделал Бог? Бог тебе не дает. Это тебе общество дает какие-то звания. Так вот эти, они вообще не играют значения. Потому что в настоящем времени находится Господь. И он плевал на то, что тебе написали общество. Возвысили или занизили. Он смотрит, кто ты есть на самом деле. Вот иногда мы, знаете, просим: Господи, займи меня в преданном служении. И даже показываем, в какое. Мы просто не знаем себя. Он говорит: да я бы тебя занял. Ну ты же там не выдержишь 2 минуты. Ты не знаешь даже, кто ты. Вот. И поэтому случается или войны, или что-то. И я хочу акцентировать внимание. Ни Давид, ни Саул не изменялись никогда. И вот этот экстрим их не изменил. Он их проявил. Этот Саул, он никогда на своем месте не был. Его просто, когда там цари выбирали, он где-то под лавку забился, вот так вот. Его там оттуда вытащили, большого роста, статный. И Бога просили, Бог говорит: да вам не надо царя. Он как-то, народ сильно просил. Сильно просишь, на, ну получите. И он такой замечательный, все. Ну испортился он там. Он царем никогда не был, никогда не был. Махарадж упал. Он не был никогда Махараджем. Понимаете, никогда не был. То же самое. Просто не был. Никто никуда не падает. Потому что падают, знаете, с каких-то подмостков, которые сам себе вымостил, которые Бог мне вообще не давал. Я придумал себе, что это я такой. И меня даже убедили. Приходит экстрим, и вот это все разваливается. Но то, что Бог мне дает, не развалится никогда. Наоборот. Меня никто не признает. Случается экстремальная ситуация, и все видят, ты вот там, высоко. Вот это проявляется. Божье, экстрим проявляет Божье, а то, что не Божье, разрушается. Итак, про Давида я обещал. Ну, как пример. Могу, конечно, на соседях своих рассказать, на себе могу рассказать, но считается круче, если на фоне великих личностей. Для чего? Я еще хочу сказать, для чего? Когда мы смотрим на этих великих личностей, они попадают в те же ляпсусы, что обычные люди. Понимаете? В те же самые. И как же так? Он же вот такой и попал. Это значит, что ты тоже можешь быть великим. Несмотря на свои ляпсусы. Понимаете? Итак. Ну, это о высоких уровнях. Итак, Саул услышал, вышел такой Голиаф, он шестилапый был, знаете, у него не пять пальцев, а было шесть, он такой здоровенный, вот, у него, по-моему, копье, вот это, наконечник копья, весил 60 килограмм, я как-то, да, то есть это вообще был танк, вот такой, высокого роста, это для него копье, там вес его доспеха, сколько он весил, сколько он это... То есть, если вот его нарисовать, тут ужас. И вот смотрите. И сказал филистимлянин, ну вот этот вот, Голиаф. Сегодня посрамлю полки израильские, дайте мне человека, чтобы я сразился вдвоем. Ну, была такая традиция, не из-под тишка, как сейчас, а ну давайте кому сейчас вот это. Ну, тогда была традиция, видите, как все меняется быстро. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. То есть царь, который Саул, ничем не отличался от всех вот, от всех этих. Вот. Официально это военные, это кшатрии. То есть у них бесстрашие, это должно быть нормальным качеством. И они все ужаснулись. А бесстрашие, это знаете, какой бы враг ни был. Как рассказывал этот, как же его... приезжал в Запорожье, рассказывал о доблести моряков. Гришковец. Гришковец. Когда моряки узнавали, что идет враг, они не спрашивали, сколько там их, а где он находится. Вот так вот. Это памятник такой, на памятнике это было написано. Вот. А вот Саул вот ужаснулся. И туда пришел такой мальчик, белокурый мальчик, которого уже помазали в цари, он не начал ничего не это, он просто пришел там какую-то, принес им там пиццу покушать, ну, братья, которые там были. Он вообще нигде не... Вот. Так, и там какая ситуация. Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись. А, ну это про того. И вот когда он пришел, Давид рассердился... И он спросил, а что это вот это поносит наше войско? Он сразу возмутился. Реакция. Он не испугался. Он говорит, а что за дела? Понимаете? В экстремальной ситуации. И смотрите, как он проявился. И он пришел к этому царю и сказал, а ему сказали, иди, ты еще пацан, иди, вон, паси своих овец, не мешайся под ногами. Он пошел, смотрите. И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом из-за него. Твой раб выйдет и сразится. И он рассказывает. Бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. И я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал и спасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. То есть... Он это делал уже много раз, но никто это не видел. Вот я ничего в жизни не делал. Вот у меня есть одна такая функция, я ничего не делаю. Когда я вижу вот какие-то вот вещи, я это делаю много раз. Однажды на работе была какая-то несправедливость. Я просто поставил условия, я психанул. У кого-то есть какая-то и справедливость очень восстановилась. Потом я был в армии. Дедовщина в армии, на Кубе. На Кубе не просто дедовщина, на Кубе самая крутая дедовщина была. Самая крутая дедовщина. Я тоже психанул, я говорю, а что это? Вот так вот, как вот тут Давид. А что это? И я раз и сделал. Потому что я увидел, ты видишь, ты это не боишься. Потому что это твоя задача, твоя функция. Ты видишь нарушение. Другие даже говорят, ну так, а что такое, такой селеви у нас вот получилось, вот, и ничего не сделаешь. А кто-то смотрит, говорит, это не селеви, это моя задача. Вот и все. Вот. Потом так была забастовка, потом в религии было то же самое. И, а вы думаете, против дедовщины на Кубе это смерти подобно было? Тебя закопают и не найдут. Понимаете? Это вообще остров. А потом напишут, погиб в смерти храбрых. Да, там вот так все. Это так было, так было. Вот. Но когда ты чувствуешь в себе эту силу, это как ситхи, ситхи, это душа, это волшебство, это от Бога, то, что тебе дают. Все остальное будет посредственно, скучно и неинтересно. Никто не запомнит. А это ты сделаешь. Ты это должен увидеть. И поэтому никто не учил Давида поражать. Он просто знал, вот овцы, вот побежит. Представляете, бежит за львом, да? За львом. Кто-то бегал за львом, да? А если он еще оборачивается, а причем отнимал и оставлял, а если тот еще огрызался, он просто приходил все убивать. Вот. И говорит, да, это такой же самый. Вот. Вот и все. То есть он ничего. А чем он их убил, помните, да? Тем же самым, камушками. Я хочу сказать, что мы все такие. Все, что тебе надо, у тебя уже есть. Не, надо вот это, надо какие-то изысканные практики. У тебя есть своя практика. Надо какое-то садхана-бхакти. У тебя есть своя садхана-бхакти. Своя садхана-бхакти — это когда ты максимально эффективен в жизни. Ты можешь ночью не спать, а днем спать. Но если ты эффективен в этом случае, это твоя садхана-бхакти. Ты эффективен, тебя хоть видно. Ты эффективен, значит, ты не паразит. Вот садхана-бхакти. Нет, мы взяли садхана-бхакти, этот рабочий день брахмачари и тулим вокси. Знаете, сколько люди здоровье попортили и сколько психики просто уехало от этого? Очень много. У Бхактивинода какая была садхана-бхакти? Садхана, садхана. Какая? Ну вообще, он по ночам писал книги. Если бы он соблюдал как брахмачари, потом спал днем некоторое время, делал свои дела, быстро там засуживал кого-то там, это потом опять писал и молился, все такие дела. Вообще, такой режим мы не можем уследовать, ему это было удобно. Я никогда не ложусь раньше полпервого, никогда. Если буду ложиться раньше полпервого, я ничего не могу успевать. Иногда я сплю днем. Я не тягаюсь в Бхактивинода такой, но мне так, мне по-другому не получается просто. И у меня это постоянно и нормально, ничего не сказывается. Режим. Организм привыкает ко всему. Но если этот режим оправдан деятельностью какой-то, полезной, нужной, не тебе, тогда у тебя будет здоровье такое. Но если ты ради здоровья будешь там вставать, вот это, нет, ничего. Ты просто уграешь свой организм насмерть. У тебя должна быть цель, для чего ты это делаешь. Просто, знаете, я знаю человека, которому встать рано, это проблема большая. Но когда ему сказали, завтра собираются все твои друзья, утром надо быстро, раз, он встал ночью и спать не хотелось. Понимаете, когда есть цель, вреда нет для здоровья. Есть цель. А если нет цели, для чего? Спи дальше, пока цель не появится. И мы думаем, какая же цель, какое же мое призвание. Я хочу, кстати, сказать, это кто опоздал. Сегодня вот тема. Быстрый сон. Я на бис повторю быстро, да? Когда мы спим, у нас все медленный есть, то есть никакой вообще. И быстрый, когда глазные яблоки двигаются, все такое, да. И вот если быстрый сон у человека нарушить, он потом днем жить не может. А если не, то есть быстрый сон — это экстрим. И мы, когда в бодрствовании, или когда все медленно, и когда не экстрим, когда не пожар, когда не кто-то умирает, когда не кого-то спасать, когда, понимаете, не война, это медленный сон. А когда экстрим, это быстрый сон. И этот сон быстрый нам нужен гораздо больше. И мы тщательно избегаем этого. И все системы настроены на то, чтобы нас увести от этого. И очень много вайшнавы, они говорят, ой, что-то все-таки как-то нормально, наверное, Кришна меня подзабыл. наверное, меня Кришна подзабыл, что-то не то. Да? Они беспокоятся об этом, они беспокоятся о другом. Еще пару слов о Давиде. Смотрите. И там, знаете, ага. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином будет то же. Всегда будет то же, понимаете? Не будет другого. Всегда будет то, что вы всегда делали, что у вас эффективно и максимально получается. Все, что вы любите делать, все, что не можешь смотреть спокойно. У тебя огонь появляется оттуда, изнутри. Тебе не надо разогревать. Будешь делать то же, и ничего другого ты делать не будешь. Не надо какие-то курсы, потому что ты – это ты. Тебя Господь таким сделал. То же. И не просто то же, но и тем же, что у тебя было. Тебе не надо для этого. Это, говорится, это Шри Шопанишат, не буду зачитывать. Там даже закладочка, не буду зачитывать, что мы полны, у нас уже все есть для нашей функции. Для нашей функции. Твои молитвы, твои функции должны быть проверены экстремальной ситуации. Если не проверены, не очищены, ты не знаешь, что тебе даже делать. Ты год молишься, а что-то оно не стреляет, и не стреляет, не стреляет, не стреляет. Бах, экстремальная ситуация, и ты забыл все, что год мечтал. И теперь ты просишь совершенно другого. Да? Это типа, знаете, вот такая знаменитая притча, которая говорит... Ученик говорит, знаний хочу, ну, у учителя, да? А тот его начал топить и говорит, ну, что ты хочешь там? Он говорит, воздуха. Вот когда как воздуха захочешь знаний, тогда все будет. А пока извини. Вот. В экстремальной ситуации ты понимаешь, что тебе нужно, на самом деле. А так ты, ну, что-то надумал, намечтал. Еще один момент. Главное, будет, все будет тоже. В тебе уже есть тоже. И этот, одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем, надел его броню. Опоясался Давид мечом сверх одежды, начал ходить, но ибо не привык к такому вооружению. И потом сказал Давид Саулу, не могу ходить в этом, не привык. Ты будешь делать, и у тебя будет получаться только к тому, что к чему ты привык. Понимаете? К чему ты привык? Ничего нового. Не ищи. Эта функция, она в тебе растет. И она растет как ребенок, который соску сосет, молоко сосет, которое ест. Как ребенок, за ним он растет. Да? Но если ты будешь питать свой талант и свою функцию словом Божьим, а не словом администратора. Понимаете? Администратор, ну, всех мастей. Администратор хорошо, это когда, ну, люди вместе там собраться, все такое. Но твой талант, только Словом Божиим, он тебе говорит, и ты делаешь. Без посредников. По-другому ты его не выкормишь. И что-то у меня вот талант, он тебе есть, только маленький, ты его голодом заморил. Ты всем угодил, а вот Богу еще не угодил. Но приходит время, наступает экстрим. Какая-нибудь война. И сразу появляется, у кого оно выросло, а у кого вот в младенческом состоянии. И у кого выросло, тот, кто он живет дальше, он жизнеспособный дальше. Потому что, это знаете, как человек растет, и он должен делать какие-то вещи, талантливо. Но он делает это просто так. Он имитирует. Просто имитирует. И он, а больше костылей. И кажется, что он вот она. Там одни костыли. Там осталось чуть-чуть. И потом приходит время, костыли все убирают. А он на такой высоте. И он не может такую работу. И он падает. И говорит, пал Махарадж? Да он не пал. Он не был. Только естественное остается. Искусственное забирается. Очищается. Это хорошо, конечно, хорошо. Потому что тебе скучно имитировать жизнь. Скучно имитировать жизнь. Я попрошу сейчас выключить на секунду. У меня авария сейчас.
Было много костылей, костыли убрали, он упал. Но он не упал, на самом деле, потому что не был бы хорошо.
Да. Спасибо за напоминание. Значит, мы те, которые мы есть, никто не падает. И поэтому, кстати, осуждать не надо. Осуждать надо, ну, соболезнования. Извините, но человек столько времени, и знаете, и даже счастье какое-то, потому что человек не жил, он мучился. Если человек живет, он не мучится, ему хорошо. Ему хорошо. Я по этому поводу, когда думал над этим, заиграла песня, я даже не поленился отыскать текст. ДДТ, знаете? ДДТ. А знаете, как переводится ДДТ? Дом детского творчества. Это подобно, как вы знаете, 95-й квартал, они просто по месту жительства, и вот видите. Мне так понравился текст. Ну, как-то вот. Да, как-то в тему. Сейчас. Где же? А, во. Живу в назойливом мире красивых, правильных слов. Здесь каждый, хоть не просили, давать советы готов. Туда нельзя, там опасно, об этом думать не смей. Ведет меня безучастно конвой безрадостных дней. Живу в назойливом мире красивых, правильных слов. Здесь каждый в праве и силе пополнить стадо ослов. Ослы не понимают. А раз не понимают, будут осуждать. Будут осуждать. И симптоматика того, что ты на своем месте, что ты в любви, что ты с Господом в сердце, что ты вообще духовный. У тебя нет осуждения, нет ненависти. Буквально нет, я бы сказал, злости. Мы говорим, ненависть это. И я сейчас почитаю еще одну вещь. Прабхупада об этом пишет. Так, это он не здесь пишет. Ой, а где же он пишет? Найду потом, скажу. Каждый из людей, который не находится в любви, находится в ненависти. Ненависть начинается с ненависти, начинает обладать демоническими качествами, с ненависти к вот этому гуру, к Богу. Это симптоматика демонизма, помните? Ненависть к Господу, живущему в своем сердце и в сердцах всех других. И вот это злость. И если я хоть на кого-то злюсь, весь такой духовный, значит, ты никакой не духовный. И вот для примера я расскажу сейчас материальный расклад. Вот, например. Что касается сегодняшней, вот видно так, да? Вот так видно? Сейчас какую-нибудь указку надо взять. Причем это, ну, провоцируется искусственным образом. Вот русские, вот украинцы. Я весь духовный, вот украинец, но я ненавижу русских. Вот я весь духовный, но русских ненавижу. Потом, и если ты говоришь, то в принципе один народ. Тебя посадят за что? За непатриотизм. Да? Так ведь? Закон. Потом кто-то говорит, да при чем вообще тут русские и украинцы? Действительно один народ. А это ж Америка. То есть вот мы, да, понимаете, враг-то вон он, Америка. Америка. И вообще вся эта война сделана долларами американскими. Вот. Ну, осталась ненависть. Ненависть означает... Ты далеко не ушел, ты поднялся выше, ты уже не дерешься здесь, но ты дерешься там. А что за это сделают, если ты так будешь говорить?
На войну пошли.
Нет, тебе скажут, ты революционер. Ты что, против правительства, что ли? Ты революционер. Ты вообще смута. Тут ты просто не патриот, а ты революционер. Посадят, значит. Кто-то говорит, да нет, ну при чем тут Америка? Посмотрите, как американцы живут. Да они живут хуже нас. Да мы еще по сравнению с ними лучше. Там, конечно, у них там по бытовой части нормально, но там ни отношений, ничего, ни там все, ни, и там их эти гомосексуалисты, там, ну, их просто вот, там обычные люди уже плохо живут. Там можно сейчас просто ворваться в квартиру, на законном основании все забрать и, без, и задерживать сколько угодно долго, без предъявления, за что тебя арестовали. У нас хотя бы такого нет. Делается, но открыто не делается. Значит, не Америка, значит кто? Ну, евреи, конечно, это все виноваты. Евреи, которые везде, вот везде эти евреи, гомосексуалисты, вот, да, и специально выведенная нация для того, чтобы контролировать, и Библия это подтверждает, да, вот. Но, смотрите, все вот эти вот, все, да, и американцы наши друзья уже, а вот евреи, вот. Ну, потом кто-то говорит, ну подожди, ну евреи, они же тоже вроде похожи, ну, может, что-то у них не хватает или что-то больше, но они ж люди, наверное, не они, мировое правительство. Какое-то таинственное мировое правительство, потому что те, которые вот эти управленцы, они тоже, ну, у них тоже проблемы, они, ну, они не могут сказать то, что хотят сказать, они только проводят, ну, за свой там паёк. Мировое какое-то правительство, это вообще, это такие коины какие-то, знаете, и об этом речь давно ведется, что они вообще на людей не похожи, внешне только, да, вообще чуть не шкур на инопланетяне натянули, да. Вот. Но они тоже, понимаете, немножечко люди. И кто-то говорит, да нет, это, знаете, вообще инопланетяне или демоны, это одно и то же. Демоны и инопланетяне, это одно и то же. Мы говорим, вот демоны, что они где живут. Нет, это просто они не, ну, это не их ресурс, они толком здесь жить не могут по климатическим условиям, но эксплуатировать не прочь. И вот они создали иерархию власти и управления, которые по принципу разделяй и властвуй. Вот здесь разделяй и властвуй. Ты поднялся выше, здесь разделяй и властвуй. Тебе дали титул, и ты здесь борешься, потом ты здесь борешься, ты здесь борешься, здесь. А дальше что? А когда эта ненависть вообще кончится? Что такое духовное? Потому что а духовно будет тогда, когда экстрим произойдет с тобой лично, ты поймешь, кто ты такой, займешься своим делом. Ты найдешь по-другому объект, что такое это найти вот знание, да, познать абсолютную истину. Мы же этого хотим, да? Познаем абсолютную истину, и будет нам счастье. Не будет вам счастья. Потому что ты должен влюбиться. Знаете, что такое влюбиться? Это найти то, чего тебе Господь приготовил. Не отвлекаясь на вот эту всю мишуру, которую тебе предлагают наперебой. За рынок сбыта тут все борются. Ты должен найти свое. Но для этого надо слушать. Вот я сейчас прочитаю. Священник Николай, святитель Николай Сербский. Знаете, что он пишет? Это христианин пишет. Искать истину значит искать предмет любви. Искать истину значит искать предмет любви. Искать же истину как орудие. Или искать его ради использования, значит искать истину ради прелюбодеяния. Вот эти все там курсы. Тому, кто ищет ее ради этого, истина бросает искомую кость, но сама прячется от него. Поэтому ищи себя и что ты хочешь, и не бойся делать то, что ты хочешь. Понимаете? Не обманывай самого себя, потому что придет экстрим, скандал просто придет. И все равно тебя это заберет. И слава Богу. И этим занимается кто, как бы вы думали? Демоны. Они приходят. Очистители. Знаете, как волки, знаете? Санитары. Вот они санитары. Если ты нашел свое, тебя никто ничего не тронет. Итак, мы... Души. Что такое душа? Говорит, это пограничная энергия. Предыдущие лекции были силы территории. Есть сила Божия, есть сила там, сатаны. А вот мы, то есть это сила сатаны как-то вот звучит нам, вот это все с рогами. На самом деле это причинно-следственный мир. Правильный мир. Божий мир неправильный мир. Там не потому что, там вопреки. У сатаны все потому что. Там все правильно. Все правильно, но только счастья нет. Потому что все правильно, это механистически, это можно предсказать. Какое счастье? Ну, все понятно. Все понятно. Это мертвый правильный мир. Как этот Шевчук Юрий поет. красивых, правильных слов, и мне уже вот тут это все. Слова красивые, все правильно делаю, но ничего не могу. Но счастья-то нету. Счастья-то нету. Что тебе делать? Потому что всегда. Я хочу сказать, я хочу развеять некоторые, я еще раз зачитаю вот эту мысль, что есть смысл. Есть смысл жить вот здесь и сейчас, говорят. Да? Знаете, как здесь и сейчас жить? Можно, конечно, дождаться, когда к тебе придут с винтовкой. И ты сразу начнешь жить здесь и сейчас. Вот сразу начнешь жить здесь и сейчас. А если ты хочешь не дожидаться, а сразу жить здесь и сейчас, тебе никто не мешает жить здесь. Ты начни говорить правду о людях и о себе. О людях и о себе. Начни говорить правду. Начни вот кто ты есть. Начни говорить правду. Кому это интересно? Свобода слова называется. Слышали, да? Знаете, что такое свобода слова? Это взять и сказать то, что известно всем, но лучше помалкивать. Потому что за это можно получить. Это означает, свободы слова нет. Это всем известно. И кто-то берет и говорит. И все знают, что это так.
Не, а себе зачем? Кому это интересно?
Не-не-не. Сейчас скажу. Нет, я не то, что сейчас все исповедоваться начнут. Нет, ты сам себе скажи, кто ты. Мы сначала обманываем самого себя, потом всем доказываем, что я это есть. Такой. Мы начинаем верить и вести себя так, как это. Потому что выучивая любую информацию, абсолютно любую информацию, она небезопасна, потому что она становится частью меня и начинает действовать. Поэтому не надо, понимаете, да? Кому это надо? Никому это не надо, кроме меня самого. Никому это не надо. Вот. Так. И еще одна такая фишка, которая уводит нас из настоящего времени и обещает нас сделать великими, просветленными, безгрешными, праведными, подняться над гунами материальной природы. Я опять зачитаю то, что записал. Свинья всегда идет в грязь. Да? Это ее природа. Нормально, да? Потому что грязь ей что-то надо. Или слон почему? Потому что, ну, наверное, поры когда-то забиты грязью, вот слон искупается и начинает там это обсыпать себя пылью. Для чего? Наверное, это надо, чтобы комары не кусали, может, какие. Я не знаю, для чего это надо. Ну, то, что для свиньи хорошо, для человека не сильно хорошо. Свинья всегда идет в грязь. Собака не проходит мимо чьих-то испражнений. Нас обучают. 7 ступеней, как не попасть в грязь. Вот. Или 8 ступеней, как не съесть чьи-то испражнения. Боже мой, пишет человек, не проще ли просто не быть свиньей? Для ступеней совершенствования для свиней, понимаете, кто для ступеней совершенствования для свиней нет места и времени в настоящем. Планирование ступеней – это кормежка завтраками у сатаны на причинно-следственной территории, территории кармы. Понятно? Еще зачитать на вис или понятно? Зачитать? Не надо, да? Зачитать? Такую гадость вы слушаете, вы видите, да? Свинья всегда идет в грязь. Собака не проходит мимо чьих-то испражнений. Нас обучает 7 ступеней, как не попасть в грязь. 8 ступеней, как не съесть чьи-то испражнения. Боже мой, не проще ли просто не быть свиньей? Для ступеней совершенствования для свиней. Для ступеней совершенствования для свиней. Нет места и времени в настоящем. Планирование ступеней – это кормежка завтраками у сатаны на причинно-следственной территории, территории кармы. То есть это обман. Есть ли ступени? Да, есть. Но каждая ступень характеризуется возникновением какой-то проблемы, которая возникла в этой плоскости, и она в этой плоскости не решается. Она решается плоскостью выше. Вот появление проблемы, и это не твой грех. Это тебе надо выйти на следующий уровень. Так ты ее решишь. И тебя выводит на следующий уровень. И заметьте, эта проблема не твоя. Не твоя. А чья-то. И твоя функция кому-то помочь. И так ты выходишь. Но если ты не идешь за Богом, не решаешь чью-то проблему, ты говоришь, ну это как-то вот, как-то неудобно. Тогда эта проблема возникает у тебя. И ты ее не решаешь. Потому что она проблема, которая имеет рождение на этом уровне не решается. Это ее родина. Она там официально закреплена. Она решается только на следующем уровне. Что я хочу сказать? Вот эти все вещи, это искусственный сон. Люди относятся к этому серьезно. Они считают, и от этого возникает ненависть. Они говорят, некоторые говорят, ну вот Россия, они там молятся на Путина, да? Вообще культ личности. Культ личности, это я еще раз зачитаю, я сегодня набрался всяких цитат. Культ личности, что в политике, что в этой самой, вот. Религия, подкрепленная культом личности, несовместима с человечностью и здравым смыслом. Религия, подкрепленная культом личности. А что такое религия, по большому счету? Социальная жизнь – это тоже религия. Какая, да? Вот когда мы жили в Советском Союзе, это была религия. Это была самая настоящая религия. Со всеми ритуалами, со всеми пионерами, со всеми комсомольцами, со всеми ступенями бхакти. Совсем культ, вот, ну там был Ленин, вот он лежал, культ личности, да, культ личности. И несовместимо со здравым смыслом и с человечностью. Может, ну, то есть ни логика, ни чувство, ни это несовместимо. То есть это несовместимо с жизнью по-другому. И поэтому, как только культ Прабхупады, забудь про здравый смысл и вообще, что куда-то ведет. Прабхупада не делал себе культа, Иисус не делал себе культа. Не делали. Они говорят, вы должны быть как мы. И все. Мы уже выросли, вам еще подрасти. И все. Будьте как я. Как я. Не до культа не допрыгнешь. И поэтому, когда появляется культ, нет здравого смысла. То есть мы пополняем стадо ослов. Потому что пишут под этим все что угодно. И мы уже не думаем. Бхактивиньяна Госвами просто смеется над своими учениками, какой уровень окружающих его людей. Он говорит, например, Дарвин Прабху Ки, все кричат Джай, ну Дарвин, да, Чарльз, который. Потом он говорит, а кому вы кричали сейчас Ки Джай? Это материалист, это который сводит человека в животное вот это вот, и, то есть, ну, и много раз. И кричат все, понимаете? И это что, вайшнава? Которые не думают. А знаете почему? Потому что они верят всему, что он говорит. А Кришна говорит. Кришна говорит. Вот я тебе сказал, Арджуна, ну ты хорошо подумай. Сделай выводы, понимаете? А который учитель говорит, что вот я сказал, точка. Я в жалобе не подлежит, то извините, это не является учителем. Сам Господь говорит, надо думать. Итак, просто несколько фактов. Вот это борьба. Это борьба. Имеет ли место борьба? Хорошо это или плохо? Это нормально. Это разделение. Разделяя из властвуй. Может это демоны прилетели, инопланетяне, а у нас до этого было все хорошо? Нет. Всегда было то же самое. Но в каком смысле? Потому что если мы возьмем саму материю, она делится. Вот группа, ансамбль организовался, мы знаем, да? Прошло время, раскололись. А это естественный процесс. Они выросли, да? Клетка, вот одноклеточные, они как они? Они раз, делятся пополам. Это нормально. Вроде бы разрыв, Ятра может разделиться пополам. Это хорошо или плохо? Это нормально. А вот если она долго не делится пополам, это значит, она просто перемалывает людей. Понимаете? Просто перемалывает людей. Этих раз новые пришли, этих раз новые пришли. Делится пополам, это нормально. Почему? Потому что это принцип материального мира. Это нормально. Каждая из периодической системы Менделеева, вот это, ну, как это элементы, да, у них есть период полураспада. Это закон мира. Это нормально. Это нормально. А говорит, о, как это, сепаратисты. Какие сепаратисты? Пришло время. И когда отделяется или соединяется, это соприкасается два мира, которые всегда находятся в войне. В войне духовная субстанция и материальная субстанция, отделенные энергии, внутренняя энергия. Когда они приходят в соприкосновение, там начинает искрить. И там начинает появляться здесь и сейчас. Это наше место. Это наше место. И ты всегда должен быть вот это, вот татасха шакти. Ты должен прийти, и ты, у тебя это свобода выбора. Когда вот начинает искрить уже, эта свобода выбора у тебя просто забирается. До этого, почему? Потому что ты раньше не выбрал. И тебя просто Господь спасает оттуда. Забирает все, что тебе материального навешали. Вот. И поэтому, участвует ли вайшнав в таких войнах? Провокационный конкретный вопрос. Каждый на своем уровне будет участвовать. Нормально. Вот у меня такой уровень сознания, я честно берусь. Я поднялся, я понимаю, что тут понятно. Вот так вот. Но любая драка, понимаете, особенно если ты не кшатри, говорит о том, что ты не нашел еще себя. И что борются, интересно, только демоны. Борются. Но я ж такой, правильный демон. А тот думает наоборот, говорит, вот те демоны. Я сейчас прочитаю Шрилу Прабхупаду по поводу воина. Пишет Шрила Прабхупада, это утренняя прогулка. Одни демоны борются с другими за власть и богатство, разжигая ненависть и развязывая войны, а простые невежественные люди вовлекаются в них под разными лозунгами. Вот почему в современном обществе так необходимо распространять духовное знание. Духовно образованный человек не станет отстаивать чьи-то корыстные интересы. Этот конфликт это неправедная война, как Курукшетра, ничего общего. Поэтому нет необходимости принимать чью-либо сторону. Но занимаясь духовной практикой, мы спасаем себя и весь мир от охватившего его пожара. Это к вопросу там, о политике, потому что нет смысла говорить не о том, что не происходит сейчас. Тогда вообще нет смысла. Если мы хотим, это сегодняшняя тема, да, то надо и говорить об этом. И что же я хотел сказать? Я хотел прочитать еще Шрилу Прабхупаду насчет вот этих войн, что он говорит. Что процесс творения называется. Песнь 2, глава 4, текст 18. Процесс творения. Преданных Господа не привлекает политическое руководство и дипломатическая деятельность. Преданные заботятся только о том, чтобы политическая пропаганда не сбивала с толку людей и не растрачивали попусту драгоценную человеческую жизнь, следуя законам той цивилизации, которая в конечном счете обречена. Не растрачивали. И я вот то, что тут пишут, да? Преданные заботятся, я сейчас немножко позаботюсь о преданных, которые думают, что Путин молодец. Путин молодец. Он вообще генофонд человечества, это Путин, да? И вот он противостоит всем рептилоидам мира. Молодец. Так, и где же это? Вот, я сейчас прочитаю. Он такой же, как и Порошенко, он такой же, как Обама, одним миром мазано. Потому что если мы вспомним, как его инаугурация Путина была, вот это глаз Люцифера, треугольничек с глазиком, красовался над этой всей. И у Путина был такой золотой такой треугольничек. И там был этот Лукашенко рядом. То есть дьявол мечет своих. Если мы зайдем в эту самую в Киевско-Печерскую лавру, мы сразу увидим всевидящее око. Понимаете? Вроде религия, вроде святость. Нет, там все уже схвачено. Да? Мы должны понимать, что есть элита, и она к народу не имеет никакого отношения. Никакого. Вот еще. И сейчас происходит что на наших глазах? На наших глазах такие вещи, как государство, перестают существовать. Украина как государство не существует. Не потому, что Украина не существует, потому что не существует, в принципе, ни одного государства. Вот у нас, например, вот, мы не погружаемся в Лилы. Там, это Лила. Как это? Укрнафта, да? Нафта, нефть. Она не продает Украине нефть, потому что невыгодно. Украина нуждается в нефти, в бензине, нуждается. Вот так вот, за горло. Но, а кто сидит на этой нефти? Народный избранник, который имеет свою армию, свою банковскую систему, приватбанк. Вот. И он не продает. Вопрос. То есть правительство Украины — это бутафория. Сейчас миром, как и любой другой страны. И поэтому слово патриотизм лишено всякой идеи и смысла уже. Если раньше что-то за этим стояло, сейчас ничего не стоит за этим. Мы укры такие крутые, или мы там это россияне. За этим нет никакого смысла уже. Потому что миром правят корпорации. Границы чисто условные. Уже. И поэтому сейчас очень разрешено ругать правительство, потому что это отжили. Вот я вам сейчас зачитаю. Эксплуатировать и автомобиль, в кавычках, под названием «Пакс Америка» дальше нельзя и нежелательно. Ну, Америка была такой гегемон там, да, над всеми вся. Глобальный предиктор производит принудительную замену автомобиля, в кавычках, на множество многополярный мир. Россия, Путин, Евразия, экономический союз – это один из полюсов многополярного мира. То есть мир прям меняется на глазах. Путин устраивает глобального предиктора, как понимающий человек в этом, и вновь запускающемся глобальном проекте. Для этого он и прошел посвящение в дворце Прадо испанским королем Хуаном. Но необходимым и достаточным, то есть они все инициированы в свою традицию демоническую, да? Сатанистскую, если проще говорить. Для этого он и прошел посвящение в так. Но необходимым и достаточным условием управляемости со стороны глобального предиктора по отношению к России, Путина и Евразийского союза поставлены следующие требования и условия. А. Сохранить олигархического корпоративного уклада. Сохранение олигархического. Б. Независимый Центробанк по лекалам Ротшильда. В. Всемирная поддержка библейского проекта и сближение с Ватиканом. Что мы видим, да? В соблюдении этих условий есть гарантия сохранения жизни Владимира Владимировича. А все остальное, то, что нам говорят, это сопутствующие посторонние шумы для придания естественности происходящих процессов в мире, на Украине и в России в частности. Это все дурилка картонная. Мы должны, как вайшнавы, понимать, что это. Потому что как понимать, что мы не понимаем? Как понять, что ты не понимаешь? У тебя возникает ненависть к чему-то.
А кто это написал?
Это написал Юрий, а он откуда-то это... Если вам интересно, я точный адрес электронный скажу. То есть, ну какая разница, вы с этим согласны или не согласны просто. То есть, если мы ищем врага, это тоже будет неправильно. То самый главный враг России — это Путин. Не Америка, не Путин, непосредственный начальник, который вот загоняет. У него там теракты, там то. Самый главный, кто на Украине? Порошенко. Самый главный враг Америки кто? Американцев. Не Америка, американцев. Обама. Понимаете? Самый, который непосредственный палач. Палач. Нормально это или нет? Вопрос. Давайте ненавидеть их. Нет, если ты их ненавидишь, ты ничего вообще не понял с этой лекции. Они нужны для чего? Они нужны для того, чтобы ты проснулся и стал собой. И стал собой. Чтобы ты понял, кто ты. Это твоя семейная жизнь или не твоя семейная жизнь? Это твоя работа или не твя работа? Это понимаете? Это понимаете вот это, да? Если ты, чтобы ты стал счастливым в конце концов, тебя выгоняют палками из этого, из несчастья, а ты упираешься. Мы привыкли чувствовать себя хорошо, когда мы несчастливы. Представляете, нонсенс. Привыкли, ну, у нас все нормально. А когда мы счастливы, мне кажется, даже, наверное, я грешу. Наверное, я грешу, да? Кому это выгодно? Ну, который разделяй и властвуй, да. Я даже зачитаю эти вещи. Сейчас опять. А, это не здесь, вот здесь. Люди цепляются за несчастье, они соответствуют их запрограммированности. Люди продолжают наказывать себя тысячу и тысячу одним тонким способом. Почему? Потому что это соответствует программе. Если ты не такой, каким должен быть, ты должен наказать себя, ты должен создать для себя несчастье. Именно поэтому люди чувствуют себя хорошо, когда они несчастны. Позвольте мне сказать, люди чувствуют себя счастливыми, когда они несчастны. Им становится очень-очень не по себе, когда они счастливы. Это непривычно, да? Непривычно, но все люди так живут. В храм приходит человек, улыбается вот такой, ну, новенький. Его сразу видно. И сразу к нему подходит и говорит: а ты знаешь, что ты от Кришны отвернулся? Да. Да. А я даже видел, наблюдал это. В храм заходит человек, там, о, все блестит, хорошо, все хорошо. Наверное, тут еще будет лучше. К нему подходит человек. Ростом с меня, не скажу кто даже. И сказал: поздравляю вас, вы наконец вернулись к Богу после многого воплощения из кошек и собак. И вот такой человек первый раз вообще эту концепцию слышит. Человек остался все-таки, думаю, он крепкий орешек. Не сбежал сразу. Вот так вот встречают гостей. Так. Ага. Ну, еще что хочу сказать. Саул и Давид. Такие, ну, классические примеры. Давид всегда был Давидом. Он всегда слушал Господа в сердце. Господь сказал: овцу украли, иди забери. Он пошел и забрал. Получилось. Потом еще там забрал. Потом он увидел этого, и Господь сказал: а что это за дела, давай это. Я тебя на овцах там потренировал, на львах, давай иди. Вот так у тебя будет тренироваться, ну, если ты будешь слушаться. Вот. А Саул, видите, сразу себе показал. А какой вайшнавский пример? Пожалуйста. Бхактивиньяна Госвами и Арчи. Все было хорошо, все было хорошо. Но возникла ситуация такая, экстрим. И Арчи сделала то, что мужчина не мог сделать. Все знают. И Арчи все сказала правду. Вот. И она сказала: а я не хочу быть овцой, идущей на заклане, что ей сейчас горло перережут. А Бхактивиньяна Госвами как-то непривычно показалось. И он включил. Знаете, я могу понять, что глобальный предиктор давит на Махараджа и говорит ему то, что надо делать. Но когда возникают личностные качества, и человек начинает делать такие вещи, которые недостойны не то, что мужчины, не то, что человека, не говоря о том, что вайшнава, то извините. И главное, это все знают. Потому что после этого, когда Махарадж идет там по фестивалю, за ним ни одного человека. Раньше сотня шла. Все знают и молчат. Вот, пожалуйста. И как работу свою, я хочу сказать, если вы начнете осуждать, вы ошибетесь. Как работу свою он делает хорошо. Он делает работу Махараджа, но он не Махарадж. Он не Махарадж. У него нет качеств, понимаете? Он пал. Я не говорю об этих там, этих, что там, просто личные, понимаете, человеческие качества должны быть. Арчи показала, а он не показал. Но работу, роль Махараджа он играет. И я хочу сказать, что GBC в своих постановлениях так и пишет, что ну, некоторые преданные играют роль Махараджи, и они тысячу раз правы, играют роль Махараджи. И он играет свою роль Махараджи очень хорошо. Вот. И те, которые пали, не пали, я хочу сказать, никто не падает, а значит, никто не достоин осуждения. Понимаете? Я это говорю, если вы увидите, кто-то упал, посочувствуйте этому человеку. Нет, это ну не относитесь к нему так, как вот к Махараджу. Он не Махарадж, но посочувствовали все, ну такой человек еще. Вот. Он мог жить счастливо и очень долго. Все это время. Но он не был счастлив. То есть, знаете, гордость – это некоторое опьянение своим положением. Вот эти люди 100% опьянены своим положением. Знаете, это как наркозависимость. Но они несчастливы. Это прожито напрасно. Напрасно. Эти люди не отмоются никогда, понимаете? И вот я делал духовную практику, потом упал, потом с этого. Да ты куда упал? Вот и там и был. Понимаете? Милость заключается в том, что я никогда не падаю. Если мы возьмем вот эти жизнь, кремние органические там, и там, углеродные, это полупроводники. Только туда, назад нет. Только туда. Вот это милость. Имеет смысл слушать только свое сердце. Все. Все остальное не просто бесполезно, но и вредно. Как потеря времени. Ну и потом еще, вот сейчас я и прочитаю некоторые вещи со Шримад-Бхагаватам. Кто занят духовными поисками, Бхагаватам представляет несложное, практическое, хорошие слова, да? Руководство по достижению высшей, каждое слово просто как тонна, да? Несложное, практическое руководство по достижению ступени, высшей ступени самопознания. Ты познаешь сам себя, никто тебе расскажет, ты сам себя познаешь. Где ты себя познаешь? В экстремальной ситуации, в быстром сне этой реальности. Это реальный сон, но в быстром сне ты познаешь себя. Не избегай экстрима. Вот. И еще один момент я хочу сказать, что все бесполезно. Вот. Ответы Шукадева Госвами. Песня 2, глава 9, текст 18. Шримад Бхагаватам предназначен для людей. Сейчас сделаю многозначительную паузу. Вот. Для кого предназначен Шримад Бхагаватам? Говорится, для всех, да? Какая квалификация? Ну просто читать. А тут пишется не-не-не-не-не. Шримад Бхагаватам предназначен для людей, не знающих, что такое злоба. Вот. Не вот для вот этих. Не знающих, что такое злоба. Озлобленность, присущая обусловленному существу, имеет очень глубокие корни. Она начинается со злобы на верховную личность Бога. В сердце. Злоба, присущая обусловленной душе, мацария, остается с ней даже тогда, когда у нее, у души, возникает желание слиться с Господом. Злоба. Слиться, то есть от слиться, под лотосные стопы там припасть, упасть, облобызать их. Ты просто не знаешь, чем заняться. Просто не знаешь, чем заняться. Вот и все. А деятельность души, когда она живет, она деятельна, она что-то должна делать. Но ты не знаешь, что делать. Приходит экстрим. И у тебя злоба, а это означает, что ты не знаешь, что тебе делать. Если на кого-то злишься. Подумай просто. На путь бхакти-йоги человек вступает с того момента, когда у него появляется твердая убежденность в том, что одного преданного служения Господу в состоянии трансцендентной любви достаточно, чтобы достичь совершенства. Любви достаточно. Любви. По себе знаю, что я очень долго думал, что я такой совершенный, и все правильно, все получалось, да? Но когда приходит любовь, и ты понимаешь, что теперь я это делаю просто так, легко, и я живу. А тогда я был похож на такую, знаете, механическую правильную куклу. Даже счастливую. Счастливую от того, что все-таки удается не сохранить вот этот статус, никуда не встрять. Вот счастье было потому, что не упал. А в любви ты ничего не боишься. И все эти книжки начинают пониматься. Пониматься. Любовь, она существует. Любовь, она существует. И наше призвание, экстрим, хочет эту вскрыть как консервную банку, чтобы у тебя любовь это вылилась куда-то на что-то. Вот и все. И, наверное, надо сделать перерыв.